Я пристально его разглядывал, пытаясь определить, что скрывается за его улыбкой. Он расхохотался и чуть не свалился со скалы. «Вся эта земля твоя! Вся, сколько видит глаз!» — продолжал он, по-прежнему улыбаясь. «Не для того, чтобы использовать, но чтобы запомнить. Однако вершина этого холма, на которой мы находимся, твоя. Ею ты можешь пользоваться всю оставшуюся жизнь. Я отдаю ее тебе, потому что ты сам ее нашел. Она твоя. Бери!» Я засмеялся, однако Дон Хуан, казалось, был очень серьезен. Он улыбался, но, похоже, действительно верил, что дарит мне всю эту землю. «Действительно, почему бы и нет?» — спросил я, словно читая мысли, и наполовину в шутку сказал. «Я принимаю подарок». Улыбка исчезла с его лица. Прищурившись, он смотрел на меня. «Каждый камень и каждый куст на этом холме, особенно на его вершине, находится под твоей опекой. Каждый живущий здесь червяк — твой друг. Ты можешь пользоваться ими, а они тобой». Несколько минут мы молчали. Мыслей было необычно мало. Я смутно чувствовал, что неожиданное изменение его настроения является чем-то вроде предупреждения, но не испугался и не встревожился. Просто мне больше не хотелось разговаривать. Слова почему-то казались мне неточными, а их значения слишком расплывчатыми. Никогда прежде у меня не возникало подобного чувства, но стоило мне осознать необычность своего настроения, как я поспешно заговорил. «Но что мне делать с этим холмом, Дон Хуан?» «Запечатлей каждую деталь в своей памяти. Сюда ты будешь приходить в сновидениях. Здесь ты встретишься со своей силой. Здесь однажды тебе будут открыты тайны. Ты охотишься за силой. Это твое место, и здесь ты будешь черпать энергию. Сейчас то, что я говорю, лишено для тебя смысла. Так что пусть пока это останется бессмыслицей». Мы спустились со скалы, и Дон Хуан повел меня к небольшому чашеобразному углублению на западной стороне вершины. Там мы сели и перекусили. Несомненно, было на вершине этого холма что-то неописуемо приятное для меня. И во время еды, как и во время отдыха, я испытывал неизвестное прежде тонкое наслаждение. Медные отсветы заходящего солнца ложились на все вокруг. Камни, трава, кусты — все было словно залито золотом. Я полностью предался созерцанию. Думать не хотелось. Дон Хуан заговорил. Тихо, почти шепотом. Он велел мне запомнить все, каждую деталь, независимо от того, насколько мелкой или незначительной она кажется. Особенно пейзаж, наиболее впечатляющие виды которого открывались в западном направлении. Он сказал, что сейчас я должен смотреть на солнце, не фокусируя взгляда до тех пор, пока оно не скроется за горизонтом. Последние минуты перед тем, как солнце коснулось покрывала низких туманных облаков, были поистине фантастическими, в полном смысле этого слова. Словно солнце подожгло землю, подобно искре, упавшей в сухой хворост, вспыхнувшей почти мгновенно ярким пламенем. Кожей лица я буквально ощущал красноту солнечного света. «Встань!» — закричал Дон Хуан, с силой потянув меня за руку. Он отскочил от меня и очень требовательным тоном велел бежать на месте. Я побежал. По телу поплыло тепло. Тепло было медно-розовым. Я ощущал, как оно струится по небу и собирается над глазами. Вся верхняя часть головы словно пылала холодным огнем, излучая медно-розовое сияние. По мере того, как исчезало за облаками солнце, что-то во мне заставляло меня бежать все быстрее и быстрее. В какое-то мгновение я ощутил необычайную легкость. Я почувствовал, что вот-вот взлечу и унесусь прочь. Дон Хуан крепко схватил меня за запястье. Почувствовав давление его пальцев, я вернулся в состояние уравновешенной собранности. Я плюхнулся на землю. Дон Хуан сел рядом. Он дал мне отдохнуть несколько минут. Потом встал, похлопал по плечу и знаком пригласил следовать за ним. Мы слезли с заостренной скалы, на которой сидели. Скала прикрывала нас от холодного ветра. Дон Хуан нарушил молчание. «Хороший знак. Как странно. Он явился в конце дня. Насколько же мы с тобой разные? Ты в гораздо большей степени, чем я, создание ночи. Мне больше нравится юное сияние утра. Вернее, сияние утреннего солнца ищет меня. А от тебя скрывается. А умирающее солнце, наоборот, к тебе благосклонно. Оно омыло тебя своим светом. Оно опалило тебя своим огнем, но не сожгло. Как странно.
Почему странно?
Я никогда такого не видел. Знак, если он является вообще, всегда приходит ко мне из обители восходящего солнца.
А почему так, Дон Хуан?
Сейчас не время об этом говорить, отрезал он. Знание — сила. Для того, чтобы о нем говорить, нужно уметь управлять силой. А чтобы этому научиться, необходимо время. Много времени.
Я пытался настаивать, но он резко сменил тему. Он спросил, как у меня обстоят дела со сновидением. К тому времени я уже начал наблюдать во сне конкретные места, университеты и квартиры своих друзей.
«Когда ты бываешь в этих местах, днем или ночью?» — спросил Дон Хуан.
«Мои сны соответствовали тому времени дня, в которое я обычно бываю в соответствующих местах. В университете днем, в домах друзей вечером».
Дон Хуан предложил мне практиковать сновидение во время дневного сна и посмотреть, удастся ли мне визуализировать выбранное место в том виде, которое оно имеет в тот самый момент, когда я сплю. Если я практикую сновидение ночью, то и видения выбранных мест должны быть ночными. Переживаемое в сновидении должно соответствовать тому времени суток, в которое сновидение практикуется. В противном случае это будет не сновидение, а обычный сон.
Чтобы облегчить себе задачу, тебе следует избрать вполне определенный объект, который должен находиться в том месте, куда ты хочешь попасть.
«На этом объекте необходимо сосредоточить внимание», — продолжал Дон Хуан.
«Например, ты можешь выбрать на этой вершине какой-нибудь вполне конкретный куст и смотреть на него до тех пор, пока он прочно не отпечатается в твоей памяти. И впоследствии ты сможешь попадать сюда в сновидении, просто вызвав образ этого куста. Или чего угодно другого, что здесь присутствует. Задача путешествий в сновидениях значительно упрощается, если вызываешь образ места силы. Например, такого, как то, где мы сейчас находимся. Но если тебе по каким-либо причинам не хочется попадать именно сюда, можешь воспользоваться любым другим местом. Вероятнее всего, университет тоже является для тебя местом силы. Используй его. Сначала сосредоточься на любом объекте, который там есть, а потом отыщи этот объект в сновидении. С объекта, который тебя интересует, переводи взгляд на руки, потом на любой другой объект и так далее. Но сейчас тебе необходимо полностью сосредоточиться на том, что присутствует здесь, на этой вершине, поскольку это самое важное место в твоей жизни.
Он взглянул на меня, как бы оценивая впечатление от своих слов. Я нервно задвигался, меняя позу, а он улыбнулся.
«Мне придется еще не раз приходить с тобой сюда. А потом ты будешь снова и снова приходить сюда сам, до тех пор, пока не насытишься этой вершиной. Пока она буквально не затопит все твое существо. Ты сам узнаешь, когда это произойдет. И тогда вершина станет местом твоего последнего танца».
«Что означают твои слова, Дон Хуан? Что это за последний танец?»
«Это место твоей последней стоянки. Где бы ни застала тебя смерть, умирать ты будешь здесь. У каждого воина есть место смерти. Избранное место, насквозь пропитанное незабываемыми, исполненными силы событиями, каждое из которых оставило неизгладимый след. Место, на котором воин становился свидетелем великих чудес, в котором ему были поведаны тайны». Место, где воин запасает свою личную силу. Долг воина — возвращаться туда после каждого контакта с силой, чтобы в этом месте сделать ее запас. Он либо просто приходит туда, либо попадает в сновидение. А в итоге, когда заканчивается время, отведенное ему здесь, на этой земле, и он чувствует на левом плече прикосновение смерти, дух его, который всегда готов, летит в избранное место, и там воин совершает свой последний танец. Он танцует, и единственным зрителем является смерть. У каждого воина своя особая последовательность движений и поз. Они несут в себе силу. Этому своеобразному танцу воин учится в течение всей жизни. Танцу, который воин исполняет под воздействием своей личной смерти. Если сила умирающего воина ограничена, танец его короток. Но если сила воина грандиозна, то его танец исполнен фантастического великолепия. Однако, независимо от того, мала его сила или неизмерима, смерть должна остановиться. Смерть не может не стать свидетелем последнего танца воина на этой земле. Этот танец есть рассказ воина о том тяжелом труде, каким была его жизнь. И смерть должна ждать, ибо ей не под силу одолеть воина, пока танец его не будет завершен.
От слов Дон Хуана меня бросило в дрожь. Покой, сумерки, величественные суровые картины окружающей природы — все это было отдельными чертами, соединение которых рождало в воображении фантастические образы последнего танца воина, танца силы.
«Можешь ли ты научить меня этому танцу, невзирая на то, что я не воин?» — спросил я.
«Тот, кто охотится за силой, должен научиться этому сам», — ответил он. «И сейчас я ничем не могу тебе помочь. В скором времени у тебя, возможно, появится достойный противник. Тогда я покажу тебе первое движение твоего танца силы. А все остальные его элементы тебе придется находить самостоятельно, и это станет делом всей твоей жизни. Каждое новое движение ты будешь добывать в борьбе за силу. Так что, собственно говоря, танец воина — это история жизни, история его личной борьбы, которая растет по мере того, как растет его личная сила».
«И что, смерть действительно останавливается, чтобы посмотреть на танец воина?»
«Воин всего лишь человек. Простой человек. И ему не под силу вмешаться в предначертание смерти. Но его безупречный дух, который обрел силу, пройдя сквозь невообразимые трудности, несомненно, способен на время остановить смерть. И этого времени достаточно для того, чтобы воин в последний раз насладился воспоминанием о своей силе. Можно сказать, что это сговор, в который смерть вступает с тем, чей дух безупречен».
Меня одолело любопытство, и я задал вопрос, который, по правде говоря, был праздным. Я спросил Дона Хуана, знал ли он воинов, которые умерли, и известно ли ему, как последний танец повлиял на процесс умирания.
«Прекрати», — сухо сказал он. «Смерть — это слишком серьезно и фундаментально. Умереть не просто подрыгать ногами и задубить.
А я тоже буду исполнять свой последний танец перед лицом смерти?»
«Непременно. Ты охотишься за личной силой, хотя пока что и не живешь как воин. Сегодня солнце явило тебе знак. Все лучшее, что ты сделаешь в своей жизни, будет сделано в конце дня. Путешествия по утрам тебя не привлекают».
«Но умирающее солнце, темно-желтое слепое солнце твое. Ты не любишь жару, ты любишь закатное солнце. И поэтому твой последний танец будет совершен на этой вершине в конце дня. И в этом танце будет твой рассказ о борьбе, о битвах, в которых ты победил, и о тех, которые проиграл, о радостях и разочарованиях, обо всем, что было встречено тобой в походе за личной силой. Твой танец поведает об открывшихся тебе тайнах и чудесах, ставших твоим достоянием. Так же, как сегодня умирающее солнце опалит тебя, но не обожжет. Будет дуть мягкий теплый ветер, и вершина холма задрожит. И когда твой танец подойдет к концу, ты посмотришь на солнце, посмотришь в последний раз, потому что больше ты не увидишь его никогда, ни наяву, ни в сновидении. А потом, смерть позовет тебя, указав на юг, в бесконечность».